Екатерина Порошина. Автограф. Глава первая. Подмосковье. Жили-были в одном подмосковном городе две прекрасные феи. Одной было 8 лет, а другой на 20 лет больше. Ту, что младше, звали Танюшка, старшую — Марина Сергеевна. Были они друг другу мать и дочь. И жили дружно и счастливо в маленькой комнатке коммунальной квартиры, доставшейся Марине Сергеевне от более старшей феи, бабушки Вали. Жизнь у них была скромна, но настолько стабильно прекрасна, что о далеком будущем феи никогда и не задумывались. На прожитье им вполне хватало зарплаты Марины, работающей помощником редактора в местной городской газете. В свободное время девчонки гуляли в парке или читали. На друзей и знакомых Марина была не богата. Родственников в живых не осталось. Так что все нехитрое общение сводилось к сослуживцам и соседям по коммуналке. Но была среди всех одна давняя и очень преданная подруга Алла. С Аллой Маринка была знакома еще со школы. Подруги давно установили между собой 2 правила. Во-первых, договорились не осуждать личную жизнь друг друга. А во-вторых, как бы ни были скудны их карманы, 1 раз в месяц обедать вне дома своим дружным трио. В один из таких договоренных дней подруги, естественно, в компании с Танюшкой, трапезничали в недавно открывшемся модном кафе с наивкуснейшим названием «Шоколад и я». Инициатором и спонсором такого недешевого пиршества стала Алка. Она получила недавно солидные отступные от последнего, уже бывшего, замужнего кавалера и как бы праздновала свободу, обдумывая новые пути атаки на очередную влюбленную жертву. Марина Сергеевна мечтала, глядя то в окно, то на свою прекрасную малышку, с наслаждением дегустирующую 3 огромных разноцветных шарика пломбира, щедро залитых шоколадным соусом. Татьяна жмурилась от холодного и очень сладкого десерта. Ее реснички сплетались меж собой, а в уголках рта появлялись маленькие шоколадные складочки. Такие идиллия и умиротворенность присутствовали почти на всех их встречах. Подруги мало рассказывали друг другу о бытовых проблемах. Скорее наоборот, старались делиться достижениями и радостями, что было практически невозможно делать дома под неусыпным контролем соседей. «Я бы могла так вечно сидеть», – подала голос Алла, лениво разглядывающая прохожих и проезжающие мимо автомобили. «Ну, правда», – засмеялась она, – «это место располагает. Здесь уютно, красиво, тепло и спокойно. Не то, что в нашей коммуне. Давайте приходить сюда почаще». «Я согласна», – ответила Таня. «Здесь большой выбор десертов. Даже за месяц все не перепробовать». «Милые вы мои, мы с вами не богачки, чтобы баловать себя такими заведениями», – сказала Марина уже на ходу по пути в дамскую комнату. Девочки переглянулись, вздохнули и вернулись к своим делам. Так бы они и сидели до самых сумерек. Но через некоторое время тишину и комфорт нарушил отчаянный вопль кого-то из посетителей. Персонал кинулся по направлению к звуку, исходящему из коридора, ведущего в уборные. Кто-то из клиентов заведения пошел полюбопытствовать. Спустя мгновение в зал выбежала одна из официанток с криками: «Вызовите скорую! Немедленно врача! Звоните в 911! Там девушке плохо!» Аллу кольнуло под сердцем. Она привстала. Взгляд искал среди посетителей Марину. Она все ждала, когда увидит перепуганные глаза, шедшие навстречу подруге, и рассказ о том, что же там произошло в туалете и с кем. Но Марина не шла. Стали слышны звуки сирены скорой помощи. Люди стекались поглазеть, а администратор кафе настойчиво умоляла всех разойтись и освободить дорогу приехавшей бригаде медиков. Алла заметила беспокойство на лице Татьяны. Мозг лихорадочно соображал. Она рывком поднялась и, положив руку на плечо девочки, шепнула: «Посиди тут, пожалуйста, я сама посмотрю». В дамской комнате Аллу ждало зрелище не для слабонервных. Подруга лежала на полу туалета на спине, раскидав руки в разные стороны. Вокруг головы растеклась лужа крови. Доктор, проводивший осмотр и раздающий указания медсестре, пресек попытки Аллы поднять пострадавшую. «Кто вы, едамочка?» – спросил врач. «Дамочка?» – Алла плохо соображала. «Что за театр здесь творится?» «Я подруга. Мы обедали здесь. Там ее дочь за столиком ждет. Что произошло? Она жива? Кто ее так?» У Аллы тряслось все тело. Мысли путались, бегая от лежавшей перед ней Марины до столика, за которым Танюша отодвинула от себя уже растаявшее мороженое. «Понятно. Ничего не трогайте до приезда полиции. Пойдите и займитесь ее ребенком. Не хватало еще, чтобы девочка увидела мать в таком состоянии», отчетливо произнес доктор прямо Алле в лицо. Та рванулась к столику, обхватила Татьяну. «Милая, там мамочка твоя. Она в туалете. Доктор ей поможет. Не плачь, солнышко. Все хорошо. Все будет хорошо». Пока Алла целовала малышку в темечко, сжимая ей за плечики, удерживая и не давая ей встать, полиция произвела осмотр и разрешила скорой увезти пострадавшую. На носилках мимо пронесли Марину, и девчонки обе разом подбежали к врачу. «Все в порядке, она жива. У нее обморок и потеря большого количества крови. Увозим в первую городскую. В машине места для вас нет. Добирайтесь своим ходом». Дверь кафе захлопнулась, оставив их внутри, а у столика их уже ждал полицейский. После недолгого опроса, подписания формальных бумаг и обмена контактами, Алла, недоумевая, расплатилась за заказ. Скорее она ждала сочувствия, извинений и компенсаций. Решив за этим набором вернуться позже и в одиночестве, она взяла документ об оплате и вытолкала оторопевшую от произошедшего Таню на улицу, усадила в такси и через 20 минут распахнула перед ней двери в регистратуру главной больницы города. Глава вторая. Диагноз. «Девушка, простите, мою подругу недавно доставили на скорой с травмой головы. Фамилия Ткачева. Где ее можно найти?» Алла нервно теребила сумочку, пока регистраторша не соизволила поднять на нее глаза из-под густой каштановой челки. «Кардиология, третий этаж. Бахилы и халаты спросите на посту у сестры». Ее взгляд вернулся к экрану монитора. На медицинском посту кардиологического отделения никого не было. Не было никого и в коридоре. Алла прошла до ближайшей двери и услышала позади окрик. «Чего надо?» «Я ищу Ткачеву». «Ждите». Миловидная докторша лет 35 шла по коридору навстречу замерших в предчувствии беды Алле. «Добрый день. Меня зовут Ольга Романовна. Я заведующая отделением. Кем вы приходите с Ткачевой?» «Я близкая подруга Марины, Алла Викторовна Гуськова. А это ее дочь Татьяна». Алла махнула рукой в сторону Танюшки, неотрывно следившей за разговором взрослых. «Как она? Можно нам к ней?» «Она в порядке, пришла в себя. Но состояние тяжелое. Девочку проведут в палату к матери. Ненадолго. А вас я попрошу пройти со мной в кабинет». Ольга Романовна развернулась и плавно пошла обратно в свой кабинет, на ходу крикнув куда-то в сторону. «Лизонька, девочку проведи к матери». «Да, бахилы выдай там и халат». Алла, помедлив секунду, рванула за докторшей, вручая на ходу Танюшку Лизоньке. Уже входя в ординаторскую, она краем глаза заметила, как Татьяна в длинном до пола белом халате семенит за медсестрой. «Скажите», — обратилась Ольга Романовна к Алле, — «с кем из родственников Ткачевой я могу связаться?» «Ни с кем. У нее никого нет. Она одна. Ну, только дочь из родственников. И я». «Родители?» «Нет, давно». «Муж? Отец ребенка?» Алла опустила глаза, громко вздохнула и, набрав полную грудь воздуха, прошептала: «Дохлый номер. Его никогда и не было». «Хорошо, тогда мне придется поговорить с вами», —